Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. В программе этого часа беседа директора нашей радиостанции Евгения Никифорова с известным российским экономистом, аналитиком Михаилом Хазиным.
Радио «Радонеж» вещает на всю Евразию.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Микрофон Евгений Никифоров и наш давнишний друг Михаил Леонидович Хазин.
Здравствуйте.
Приветствую, который уже почти что год не был у нас здесь. Ну, собственно, это может быть даже и хорошо, потому что в прошлом году вы описали такую громадную и очень интересно писали картину происходящих событий в мире, объяснение всех этих связей, которые мы не могли понять. Оказалось, что многое из того, что вы нам объяснили, сейчас стало уже всем понятным и ясным. Вот сейчас тоже хотелось бы в конце года подвести некоторые итоги и... Тоже хотелось бы от вас объяснения вот тех тектонических сдвигов, которые происходят буквально на наших глазах. Это изменение полностью политической парадигмы, мышления в международном масштабе, или это просто тактические изменения в поведении некоторых сил, к которым мы уже привыкли, собственно. Вот давайте так, с этого самого общего вопроса, что произошло в 2017 году. Мы ждали революции или повторения, или, как сказать, чего-то такого, ремейк какого-то. Но революции не произошло, а события и изменения революционные, как мне кажется, все-таки существуют.
На самом деле, как это ни смешно, ремейк произошел. Только все ожидали действий, а ремейк произошел в идейной сфере. Вот это принципиально важная вещь, что в мире произошел радикальный слом идейной базовой модели. Под этим, разумеется, как всегда, да, человек – существо слабое, и прежде всего он думает о том, как бы поесть и как накормить детей. То есть невозможно ничего объяснить человеку, который не знает, чем он завтра будет кормить своих детей. То есть он становится абсолютно глух к любой логике. Единственное, что он хочет, это вот добыть эту самую еду для детей. Так вот, вся проблема состоит в том, что в 91-м году произошло то, что, ну, можно назвать апокалипсисом. В мире победила сатанинская либеральная идеология.
Ну, это же практически оно и есть.
Вот, она победила в 91-м году. То есть в мире не осталось центров силы, которые бы пропагандировали альтернативные идеологические модели. Ну, то есть осталась Куба, осталась Северная Корея, может быть, еще кто-нибудь, но это не центры силы. Да? Это скорее такие вот последние остатки, которые еще сопротивлялись. Мы видим, что победила в нашей стране вот, либеральная команда со своей абсолютно такой антихристианской направленностью. Ну, собственно, всюду, да, по всему миру. И они искренне в 90-е годы праздновали победу. Им казалось, что все, экономики... Вечный рост, золотой век Клинтона и т.д. и т.п. А дальше неожиданно оказалось, что где-то уже к началу 2000-х, уже даже в 2000-2001 годах, собственно, эксперты это уже в начале 90-х говорили, что дела идут плохо. Моя работа 2001 года по оценке межотраслевого баланса Соединенных Штатов Америки, она относилась к межотраслевому балансу 98-го года. И мы показали, что уже там дырка в балансе, которая закрывалась чисто эмиссионными механизмами, была сравнима с той, которая была в 1929 году. А сейчас она стала сильно больше. Так вот, в какой-то момент все эти дыры вылезли на поверхность. Ну, собственно, в 2008 году какие-то были еще демпферы, которые можно было, но, собственно, к 2017 году стало понятно, что все, эта модель больше не работает. И в 2017 году это стало видно просто невооруженным глазом.
Вот что стало видно? Потому что для нашего слушателя все-таки не вполне понятно, какая модель была на самом деле, которая потеряла свою силу.
Это была модель либеральная, которая была основана идеологически на понимании слова «свобода» как право любого человека самостоятельно выбирать себе ценностную модель. Но фактически, на самом деле, речь шла о том, что каждый человек, ну, собственно, это как бы спор, да, Адама и Евы со змеем у дерева познания добра и зла. Да. Ты же свободный человек. Ты сам себе выбираешь правила. Ну, что за дурацкие 10 заповедей? Что за бред такой? А если у тебя настроение не то, ну, ты берешь утром 10 заповедей и вычеркиваешь из них, да? Вот это вычеркиваешь, а это, например, вписываешь. Что, соответственно, вот без гей-парадов, ну, никак. А, соответственно, не убий. А почему не убий? А кто сказал, что не убий? Вот, например, какого-нибудь там, ты идешь по улицам Багдада с автоматом в руке. И захочется тебе пострелять. Ты трах-так-так-так-так, 10 человек убитых. Тебя спрашивают, это же нехорошо. Он говорит, они мне угрожали. А, ну тогда иди гуляй. Вот это вот совершенно классическая ситуация. Я напоминаю, что можно много предъявлять претензии католикам в рамках их спора с православием. Да, потому что с точки зрения православной традиции, но правда до 17 века католики это раскол, да, это... еретики. Но а в Южной Америке, где были испанцы и португальцы, католики, индейцев выше крыши. Они никуда не делись. А в Северной Америке, где были протестанты, хоть англосаксы, индейцев практически не осталось. Ну, хоть сколько-нибудь значимого факта. Но это вот разница. Да? Вот у одних, соответственно, либеральные ценности еще там с 16 века, с реформации. Они там постепенно усиливались, в 18 веке, собственно, вот либеральная модель оформилась в явном виде. А эти все-таки худо-бедно авраамические. Так вот, вся проблема с их точки зрения стояла в том, что либеральная модель работает только тогда, когда вы, как демиурги всей этой системы, способны каждому утром дать, ну, грубо говоря, тарелку каши. А если у вас нету по утрам, ну, неважно, тарелку каши, гаджет, неважно. А если вы этого сделать не можете, начинаются проблемы. Они и начались. Причем они начались настолько сильные, что вот можно привести пример, это уже пример 17-го года, выборы в Германии. Меркель в общем терпит поражение, хотя ее партия остается относительным лидером. Но при этом начинается катастрофа, потому что ни одна из малых партий не хочет с ней войти в коалицию. Казалось бы, это нонсенс. Либеральная ценность, деньги, власть. Почему ты отказываешься? Это же идиотизм. А я могу сказать, почему. Потому что они все думают о будущем. Им там, условно говоря, 45, ну 50. Они молодые политики. У них еще 20-25 лет активной политической жизни. А им предлагают через год-полтора вместе с Меркель уйти в небытие. Все. То есть весь фокус состоит в том, что все понимают, что этой модели осталось жить, ну, полтора-два года максимум.
Ну, как же? Ну, права человека, ценность вот эти европейские, свобода, о которой ты сейчас говорил, либерализм в этом смысле, свобода слова, да, собраний, собственности, в конечном счете, частной собственности. Это же, ну, такие важные вещи для нас, для всех. Мы привыкли бороться за это. Мы боролись при советской власти за вот эти именно свободы. Нам не хватало их.
Ключевой момент. Ну, я не знаю, какой свободы не хватало при советской власти, поскольку у советской власти, ну, поскольку она все-таки русская, то по этой причине у нее было очень специфическое понимание. Она говорила, если ты не лезешь в публичное пространство, то есть не выходишь на Красную площадь и не бьешь себя в пятку и грудь, я верую, то можешь веровать сколько хочешь. Вот это никого не волновало. Отмечу, кстати, что если мы будем говорить о том, кто сильнее всего преследовал религию, то если не считать гражданской войны, когда это преследование носило в основном политический характер, потому что церковь не признала власть большевиков. То есть фактически речь шла о том, что она сама себя объявила антигосударственной структурой. И по этой причине они воевали. Как только, соответственно, часть церкви объявила о том, что она отказывается, от этого никаких проблем не было. И, собственно, при Сталине, в общем, на самом деле, все было очень даже и неплохо. А вот потом пришел Хрущев, который троцкист. То есть это, на самом деле, специфика индивидуальных особенностей. Ну и, кроме того, советская власть дико ненавидела любых сектантов. Я могу вас уверить, что она преследовала этих сектантов почище, чем это делала православная церковь, по банальной причине, потому что сектанты вырывали человека не только из правильной религии, но и из подчинения государству.
Я помню, какие претензии предъявлялись. Детям запрещают смотреть телевизор.
Да.
Вот уж что, понимаете, преступление.
Вот, вот. Ну, там много, потому что запрещали. Я, например, у меня в доме этот вопрос решался автоматически. У нас в семье телевизор появился, когда я был в 5 классе. Я его, в общем, не очень смотрел, потому что это было неизвестно. Я книжки читал. А вот какие книжки читают дети? Советская власть не контролировала. А вот сейчас, кстати, контролирует. Потому что либеральная власть очень жестко контролирует. А я обращаю ваше внимание. Нынешняя либеральная власть в каждой школе посадила профессионального стукача, который пишет на каждого ребенка досье. Что написано в этом досье, никто не знает. Там,
а
может
кто
быть
это
и чистая такие? Ложь. Ну, такие...
Как они называются?
Я подложность. Не знаю, как это там, опека, ювенальщина. Вот. И, соответственно, цель, ну, на самом деле, в либеральной модели, ну, давайте уж тогда я объясню, откуда все, что берется. Значит, дело в том, что вера – это институт консервативный. То есть она воспитывает человека в духе консервативных ценностей, противоположных либеральным. И либералы с 18 века, когда, собственно, либеральная концепция оформилась, да, появился западный глобальный проект, очень хотели с консервативными ценностями справиться. Но проблема состоит в том, что общество и государство никто не отменял, противостояние разных государств никто не отменял, поэтому нужно было, чтобы люди добровольно защищали систему. А это можно делать только в рамках консервативных ценностей. А главный консервативный институт – это семья, которая, собственно, защищает вот, и воспитывает. Поэтому до 70-х годов 20 века семью никто не трогал. Но в начале 80-х, когда началась система стимулирования частного спроса, появился еще один институт, которым можно было заставлять человека слушаться. Это институт повышенное потребление. И вот те самые, да, права человека, защита частной собственности. Понимаете, бедным не нужно защищать частную собственность, у них ничего нет. Богатым не нужно защищать частную собственность, у них достаточно ресурсов, чтобы они сами защищают свою собственность. Мы вот про то, как себя ведут частные охранные компании, мы знаем. И службы безопасности, да, истории про то, как там ЮКОС отбирал имущество у людей, которые имели несчастье приватизировать домики или там магазинчики рядом с, ну, как бы с теми, которые приглянулись, значит, Ходорковскому и компании, мы все знаем, чем это все для них заканчивалось. А вот средний класс, который как раз начал массово появляться с 81 года, для него это принципиально, потому что у него есть квартирка, но он понимает, что квартирку могут отобрать. Вот мы сейчас в телевизоре смотрим, как, значит, как рейдеры отбирают у людей квартиры, дачи. Ну что, так, какие-то старички, а у них там в наследство от дедушки-академика дача гектарная. Ну что за безобразие? Вот серьезные люди, а это какие-то уроды. Надо их, соответственно, поместить в подвал, посадить на цепь, чтобы они написали дарственную, а потом, соответственно, закопать. Да? Вот это либеральные ценности, в отличие от консервативных, когда старичков обижать нельзя. Так вот, а людям стало говорить: ребята, если вы хотите сохранить свои ценности, вам нужно наше либеральное государство, которое будет защищать вот эту вашу частную собственность. Вот отсюда и права человека, и все остальное. Но при этом, если у нас уже есть этот механизм, то нам не нужна семья, потому что семья пропагандирует не либеральные ценности, а консервативные. Поэтому семью надо ликвидировать. И именно поэтому с начала 80-х во всех странах западных, собственно, где либералы захватили власть, появилась ювенальная юстиция, гей-парады и т.д. и т.п. В Великобритании в 70-е годы гомосексуализм еще считался уголовным преступлением, а в США это считалось болезнью. Вот. Если мы посмотрим на природу, то мы знаем, что вот эти вот психические перверзии примерно у 4%.
Меньше даже. 2%, остальное все,
а все
приобретенное.
Все остальное это приобретенное. Значит, вместо того, чтобы с этим бороться, это стали поощрять. А люди понимают, что если они в это идут, они сразу делают карьеру. Посмотрите на наше гомосексуальное лобби. И уже не только там в балете или в телевизоре, но и еще в других местах. Ну, потому что известна история, да, что у гомосексуалистов как бы артистизм, он более развит, поэтому они в эту сферу всегда шли.
Ну, очень просто, потому что там идет развитие по женскому типу.
Это как бы объяснение такое высоконаучное, а я просто говорю о фактах, да. И они поэтому делают, да, однополые семьи разрешают усыновлять детей, при том, что строго доказано, что количество психических болезней у таких детей в разы больше, чем в нормальных семьях, ну и так далее и тому подобное. Так вот, значит, семью надо разрушать. И они начали разрушать семью. Главный инструмент – ювенальная юстиция. Да? Чудом удалось не допустить у нас введение ювенальной юстиции на законодательном уровне, хотя ее ввели на уровне решений как бы Минздрава и опеки. При этом в некоторых регионах...
То, что называется подзаконными актами.
Подзаконными актами, да. В некоторых регионах нормальное руководство пытаются этого не допустить, в некоторых они, наоборот, активно это делают. Я рассчитываю на то, что все-таки вот президент сказал, что это неправильно, и с этим, безусловно, нужно бороться. Вот. Будем надеяться, что маятник качнулся в другую сторону в нашей стране. Так вот, значит, возвращаясь. Но все это работает только до тех пор, пока вы вот этому самому представителю среднего класса даете миску каши, гаджет, и, значит, с экрана льется информация, что он есть как бы креативный класс, опоры и надежь. Как только выясняется, что миски нету, а денег уже нету, то есть экономическая модель уже вот этому среднему классу миски не обеспечивает. Они сваливаются в новых бедных. Новых бедных почему? Старый бедный знает точно, что суд – это не для бедного, что права человека – это не для бедного. Ну и так далее. А средний класс, у него ощущение, ну как же, я же как бы знаю, да, есть закон, есть конституция, есть права человека, еще чего-то, и он начинает бузить. И это, кстати, основа для очень резкого роста всякого рода экстремизма. Если мы вспомним конец 19-го, начало 20 века, то в Российской империи уровень экстремизма был не просто очень высокий, сколько там было убитых министров, губернаторов и так далее. А этот террор поддерживался обществом. Одна история с Верой Засулич, чего стоит, которую оправдали за вполне себе уголовное преступление. Да, Трепов был, конечно, тоже хорош, да, но, тем не менее, это не повод для того, чтобы стрелять. А причина очень простая. Дело в том, что в Российской империи было сословное общество. И любой человек, который достиг какого-то результата в своей жизни за много, там, иногда пару десятилетий тяжелого труда, не мог, ну, просто не приходить в бешенство, когда он видел, как какой-нибудь там отпрыск кого-то там получал такую же или даже более высокую должность просто по факту своего происхождения. Кстати, в нашей стране сейчас элементы сословного общества восстанавливаются, что не способствует
устойчивости
и стабильности, да. Так вот, значит, возвращаясь к базовой, так сказать, линии, стало понятно, что экономически поддержать эту либеральную модель невозможно. И что это значит? Что ее можно пытаться тут подправить, здесь подправить, тут, значит, палочку подставить, но в общем и целом ресурс этой конструкции все закончился. Первыми начали волноваться китайцы. Потому что у китайцев время циклическое, и они знают точно, что достичь успеха в очередном цикле, достичь великого процветания, да, дату, значит, вместо... Сейчас у них малое процветание, можно только в рамках некоторой идейной базы. А идейная база, у них же много было этих циклов, идейные базы они брали из разных мест, но максимального успеха они достигли в рамках империи Тан. А империя Тан, какая там была вот эта вот идеологическая прививка? А она была христианская.
Вот это
они
я не знал,
взяли так. базу от несторианских общин Центральной Азии, которые в западной литературе получили название «Государство пресвитера Иоанна». Вот от них они взяли идеологическую базу.
И в чем она состояла?
Ну, это просто вот как бы христианская идея, что хорошо, что плохо, как бы, как надо действовать. Как они ее преломили, это отдельная тема, это же китайцы. Но базу они взяли оттуда. Ну, какую? Христианская база обычная. Вот, собственно, авраамическая, да? А дальше, причем я, кстати, обращаю ваше внимание, когда они это сделали, несториане еще не считались...
Раскольниками.
Раскольниками ересью, да, потому что они же возникли, по-моему, там, в каком-то там 4 веке. Ну, в общем...
Очень давно. Рано.
Да. Значит, и они ушли. Именно по этой причине Си Цзиньпин дважды встречался с патриархом. И понял, что наша модель РПЦ его не устраивает. Объясню, в чем дело. Потому что эта модель не ценностная, это модель пирамидальная. Вертикаль власти церковной.
Византийская.
Византийская. И, как всегда, там в Византии тоже все очень сложно. Потому что в Византии был патриарх и был глава государства, император, который в неком смысле был главнее патриарха.
Главой церкви.
Да, и концепция катехона, которой мы сегодня, мы в нее свалились. Да, вот у нас очень любят говорить, что все сейчас как бы царь хороший, в бояре плохие. Это очень упрощенное понимание концепции катехона, да, в которой император является защитником народа от произвола бояр, олигархов и ростовщиков. Вот, поэтому я не буду сейчас в это влезать, это там долго, сложно и так далее. Но суть состоит в следующем, что китайцы пытались. Стало понятно, что вот это, ну, тут вопрос сложный, да, то ли мы не потянули объяснить, что надо, то ли действительно, потому что у китайцев была еще одна идея, они хотели сделать монастырь, в котором настоятель был бы от РПЦ, а вся братья была бы китайской. И дальше это братья бы переезжало в Китай и, соответственно, основывало китайские общины, но которые не подчинялись бы РПЦ. А я даже подозреваю, что, она еще осуществима, но, опять-таки, кто этим будет заниматься?
Но они не допустят китайцы ничего, чтобы нарушало их суверенитет.
Совершенно это верно. Совершенно идея. Верно. Но с точки зрения... вы поймите, если Китай принимает наши как бы авраамические ценности, то отношение с Китаем радикально меняется. Мы становимся, так сказать, братьями и сестрами, да, а не антагонистическими цивилизациями, которые там воюют за территорию. Вот, тут много есть разных историй на эту тему, интересных. Но сюда же, да, мы видим, как себя ведет Ватикан. Уж казалось бы, на Ватикане с точки зрения там денег, власти и всего остального клейма ставить негде. Но мы видим, что предыдущий папа уходит в отставку. И несмотря на все попытки либералов поставить своего человека, приходит человек, во-первых, из Латинской Америки, самой католической страны, во-вторых, человек, который понимает, как устроена власть, потому что он орден иезуитов, и, наконец, как устроено образование и идеология. И, наконец, в-третьих, это человек, который принимает имя Франциска с явными аллюзиями, отсылками к Франциску Ассизскому и к тем догматическим спорам, которые были в XIV веке и которые очень хорошо описаны у Умберто Эко в романе «Имя розы». Вот просто вот ты открываешь имя, вот один к одному, да, к тому, что происходит сегодня. Ну, китайцы уже говорят, время циклично, да, вот оно, вот очередной цикл, да, сколько там, 700 лет прошло, 1340-й, ну вот, считайте, да, 700 лет, да, чуть-чуть меньше. Иоанн 22 стал папой в 1315, то ли 16 году, не помню, и был, по-моему, 18 лет, очень долго. Значит, вот картинка. Ключевой момент сегодня для того, чтобы выиграть идеологическую борьбу, это мотив нестяжательства. Почему? Потому что либеральная линия – это обогащайся, что главная цель в жизни – это деньги. Соответственно, альтернативная линия – это нестяжательство. Тот, кто первым поднимет флаг нестяжательства, тот и станет чемпионом. Отметим, что в нашей стране произошел раскол, как известно, в 17 веке, и у нас линию нестяжательства поддерживает старообрядческая церковь, причем она как бы ее как вот двигала, так и двигает. По понятной причине, поскольку, ну, как бы она и не может, поскольку альтернативная линия совершенно четко победила в... И я думаю, что именно по этой причине в последнее время роль старообрядцев даже в официальной хронике стала расти, вплоть до того, что Корнелий, глава одной из старообрядческих церквей, самой крупной, оказался на съезде Единой России. Да, разумеется, с точки зрения чисто религиозной, он бы должен был бы так там креститься и плеваться, да, на каждом углу. Но мы понимаем, что он глава церкви, и по этой причине креститься и плеваться он будет потом, и отмаливать свой грех, да? А тут он должен как бы изображать политическую активность. Вот как бы, ну, никуда не денешься, да? Вот это как бы та шапка Мономаха, которую любой руководитель любой крупной организации должен нести. Он перестает быть частным человеком, который обязан соблюдать как бы все заповеди, а он должен отражать общие интересы, что связано зачастую с некоторыми нарушениями. А потом, соответственно, каяться и, может быть, нести этот грех как бы и дальше. Вот, вот такая вот картина сегодня. И я склонен считать, что вот в наступающем 18-м году она проявится уже в полной мере, уже открыто и явно.
Но все стороны очень жестко придерживаются своего нажитого, не собирается никому ничего уступать. И напряженность достигла сейчас критического, мне кажется, уже характера. Все боятся войны. Вот война будет или нет?
Ну, это зависит от обстоятельств. Теоретически мы можем войны избежать. На Ближнем Востоке она будет почти наверняка. Ну, как правильно объясняет Андрей Девятов, вошли в соприкосновение две, так сказать, силы, которые никак не могут договориться. Это Израиль и Иран. Я не понимаю, почему они не могут договориться. С точки зрения внешнего наблюдателя в этом нет никаких проблем. Но вот не могут. Понятно, что в военном плане они несравнимы, но за Израилем есть, как бы, у Израиля есть невидимая часть айсберга. Вот. Кто победит, вопрос сложный. Я думаю, что, ну, собственно, как нас учил Киссинджер, к 2022 году Израиль существовать не будет. Вот на этой территории. То есть, фактически, речь идет о том, что Иран выиграет локально. Вот. Что касается дальше, тут имеется много разных рассуждений. Андрей Девятов довольно активно апеллирует к пророкам. Я внимательнейшим образом прочитал откровение пророка Даниила. Есть замечательная книжка, она, кстати, имеется в интернете, про пророка Даниила, который написал Дмитрий Щедровицкий. Просто наберите вот в поисковике «Дмитрий Щедровицкий, пророк Даниил». Вам выпадет книга, в которой подробнейшим образом описано, что же он там глаголит. Соответственно, я не хочу спорить с пророком Даниилом, потому что, как показывает опыт, как у них это получается, науке неизвестно. Ну, как бы наука не в состоянии божественное, значит, откровение объяснять. Но они так часто угадывают, хотя и не всегда, что спорить не хочется.
Ну, это же примерно то же самое, что герметические исследования Нострадамуса. Можно как угодно вот эти размытые символы, понятия,
с
отношения.
С Нострадамусом все просто.
Можно по-разному интерпретировать, и с большой долей убедительности это получалось, получается до сих пор.
С Нострадамусом все значительно проще. Дело в том, что я хорошо знаю тетеньку, которая, ну, один из главных его переводчиков, она мама моего старого товарища. Вот, и, соответственно, я поэтому понимаю, что тут проблема в том, что тут двойной перевод, это как слово о полку Игореве, да, со старофранцузского на современный французский, а потом современного французского на русский. И в этом переводе можно все что угодно. У пророка Даниила в этом смысле все значительно более понятно. То есть сны, которые он трактует, их, конечно, можно интерпретировать совершенно по-всякому. Но сама трактовка, она вполне однозначна. Более того, там даже даты есть, собственно, к которым и апеллирует Андрей Девятов. Но я сейчас не про то.
В эфире радио «Радонеж». Православные вещания для России и соотечественников за рубежом.
В программе радиостанции «Радонеж» вы слушаете беседу директора Евгения Никифорова с известным российским экономистом, аналитиком, постоянным членом Изборского клуба Михаилом Леонидовичем Хазиным.
Дело в том, что, ну, поскольку я сам трактовал в данном случае притчу о Вавилонском столпотворении и объяснял, что вот нынешний распад вот этой либеральной модели, он один к одному описан в притче о Вавилонском столпотворении с точностью до деталей. То есть вот смешение языков в том понимании, это в сегодняшнем распад мировой долларовой системы, поскольку доллар — это язык мировой экономики. То есть как только США монополизировали ситуацию, как только башня была построена, фактически, в чем состояла суть башни? Вот в притче о Вавилонском столпотворении. Что мы, вавилоняне, можем всем остальным объяснять волю Бога. Поскольку мы поднимаемся на башню, с Богом разговариваем и вам потом рассказываем. А вы должны слушаться. То есть фактически речь шла о том, что они не просто впали в грех гордыни, но они еще при этом монополизировали свое право вменять этот грех всем окружающим. То есть лишили окружающих свободы воли. То есть попытку самостоятельно как бы пытаться понять божественные сигналы. А соответственно тут то же самое. Соединенные Штаты Америки объяснили всему миру наши ценности либеральные, единственно верные, единственно правильные. И если вы не будете им следовать, мы вас убьем. Вот это просто железная совершенно позиция. Ну, мы не знаем, вавилоняне убивали тех, кто как бы не хотел строить башню или нет, но суть от этого не меняется. И что мы видим? Как только башня была построена, немедленно последовала как божественная кара, башня была разрушена. Но я, собственно, трактовал еще в начале 2000-х, когда у некоторых были иллюзии, что башня еще стоит. Она уже, на самом деле, в тот момент уже рассыпалась.
Но именно поэтому этим именно и вызвана та эмоциональная реакция всего исламского мира, когда были уничтожены башни.
Конечно.
Которые, тут, напомню, да, что это мировой финансовый центр.
Не просто мировой финансовый центр. Это же две колонны, которые стоят у входа в любую масонскую ложу. Это же сатанинские, соответственно, либеральные силы. Это вход, да? Вот это вход в либеральный мир. И они рухнули. Это было очень символично. И в чем здесь мусульмане, да? Я накануне, 10 сентября 2001 года, написал, что американцы сами против себя устроят теракт. Это абсолютно символический теракт.
Но мы это все-таки так религиозно это не воспринимали, и у нас нет таких жестких трактовок.
Потому что на самом деле, как всегда, да, у нас мистическая компонента, которая всегда присутствовала, да, вот все эти мистерии, которые ранних христианские, мы их постепенно убрали. Почему? Потому что вертикаль власти, даже церковная, она этого не любит. Ну, типа, начальник сказал, надо выполнять. А вы тут какие-то игрища устраиваете, да?
Ну, нет, на самом деле у нас сложнее, потому что христианство и православное тем более, оно все-таки занимается прежде всего внутренним миром человека. Это спасением, преображением его и так далее.
Так правильно.
Но это ислам говорит о власти,
это
о государстве.
Мы сейчас не будем. Чем отличается ислам от христианства, при том, что общая база? Давайте не будем, потому что это сложно, долго, и мы просто не сумеем. Потому что
и не успеем.
У меня-то на самом деле однажды, я один-единственный раз в жизни звонил в передачу. Это было, когда вел передачу, по-моему, на Маяке, религиозную передачу, Максим
Шевченко.
Он чего-то начал объяснять про исламский экстремизм и исламский терроризм. Я ему позвонил. Как выяснилось, потом он меня узнал, но в передаче этого не показал. Я говорю, что с точки зрения базовых вещей, не вправе человек решать судьбу другого человека, даже если он другой религии. Потому что не ему, а может быть, он, соответственно, на следующий день придет как бы к Богу в правильном варианте и совершит какой-то подвиг за него. То есть, фактически, убивая этого человека, который сегодня не мусульманин, тот, кто говорит, что он мусульманин, берет на себя, то есть, это тоже грех гордыни, да? Я буду решать за Бога, что категорически нельзя ни в одной авраамической религии. По этой причине любой религиозный экстремист, он по определению еретик, который предает Бога, да, который совершает страшный грех, за который потом надо как бы каяться всю жизнь. Вот, поэтому то есть все они все с точки зрения канонического ислама являются на самом деле отрицателями, да, это как бы это враги. Другое дело, что ислам их использует как некоторый подрывной механизм, да, для борьбы с либеральным обществом, не с христианством, с либеральным обществом.
Это, кстати, но многие же не понимают это.
Говорят,
что не с крестоносцами борются.
Возвращаясь, если мы будем говорить, а это как раз либералы так делают, потому что либералы пытаются объяснить, что борются не с ними, а с христианством. Хотя на самом деле они-то как раз главные враги христианства и авраамических ценностей в целом. То есть в этом смысле любой христианин ближе к любому мусульманину на порядок, чем, соответственно, с любым представителем либеральной власти. И это так просто сатанисты чистые, вот просто чистые, человеческие жертвоприношения, неважно, в Ираке, в Сирии, где угодно, ну, запредельно. Так вот, значит, возвращаясь, у нас, соответственно, разрушение вот этой самой башни американской экономики произошло вот ровно по рецепту, описанному там в Ветхом Завете, путем смешения языков, разрушения единого языка мировой валюты, американского доллара. Это еще до конца не произошло, но это происходит у нас на глазах. Это пример прямого божественного вмешательства в человеческие судьбы, если угодно. Сегодня здесь у нас на глазах. Просто нужно понимать, что божественное вмешательство состоит не в том, что небеса, значит, развергаются, там появляется добрый дедушка с бородкой, который что-то говорит.
Или, по крайней мере, перст указующий.
Или перст указующий. Ну, неважно, да, но вот не так, да, а вот так. Типа, ребята, вы хотели вот этого, вот так быть не должно. Точка.
И что же сейчас, если идет смена формации, можно так сказать?
А вот теперь базовая вещь, да, для того, чтобы построить новую экономическую модель, в которой у каждого будет миска с кашей по утрам, с похлебкой, необходима модель. А для модели нужна идейная база. Я на эту тему уже говорю много лет, я пытаюсь, соответственно, заниматься, я даже сделал фонд экономических исследований Михаила Хазина, целью которого является попытка разработать новую экономическую модель. Ну, если угодно, на базе авраамических ценностей.
Но вот эти попытки, они встречают понимание других
экономистов? Нет, они не встречают понимания. То есть у нас есть очень небольшая поддержка отдельных частных лиц. И я склонен считать, что это скорее поддержка там лично меня, потому что я рассказываю интересные вещи, чем поддержка самой базовой идеи. Я на эту тему разговариваю с самыми разными людьми. Вот если говорить об исламе, да, то моим партнером был Гидар Джемаль, главным. Ну, он специфический очень человек, но мне-то нужен был не человек, который пользуется таким официальным авторитетом, а мне был нужен человек со своей позицией. А Гидар Джемаль очень сильный был философ. Он, к сожалению, умер вот год назад. Он много доброго сделал мне как человек и, соответственно, очень много мне рассказал как бы вот про ту идейную базу, которая как бы в реальности существует в исламе. Да?
Но он далек все-таки был от магистральной богословской исламской
традиции. Верно, но я же, понимаете, в чем дело? Мне не нужен был человек, который мне выдаст магистральную позицию. Мне был нужен человек, который мне даст некие идеи, на базе которых можно что-то строить новое. То есть в этом смысле мне человек со свободной мыслью был важнее, чем человек, который пользуется внутренним исламским авторитетом. Нужно понимать, он еще к тому же был шиит, да, он же азербайджанец, поэтому он не суннит, а шиит. Вот. Но это не важно совершенно. Если говорить о современном исламе внутри российском, то мне представляется потенциально наиболее интересным человеком, я не знаю, сможет он эту линию развить или нет, это, как многие будут смеяться, глава Чечни.
Кадыров?
Кадыров.
Неужели?
Объясню. Кадыров развивает у себя суфийский ислам, то есть тот самый, который, соответственно, пытается разобраться в сути, да, и не занимается экстремизмом. И он эту тему пытается двигать. Другое дело, что у него пока нету, ну, так сказать, если говорить о моей теме, об экономической базе внутренней, да, но если он эту тему подхватит, то в этом случае он вполне может стать реальным авторитетом в исламском мире. Единственное, что он должен тогда будет чем-то жертвовать, да, он должен будет пожертвовать светской карьерой и светским статусом. Но посмотрим, да, я не знаю, но он, по крайней мере, об этом говорит, да, все остальные об этом вообще не говорят в нашей стране. По поводу мира не могу сказать, мне там Гидар Джемаль рассказывал про разных людей, но они сейчас в основном воюют с либерализмом, то есть они находятся в прошлом, а не в будущем. Вот, я разговаривал на эту тему с Лайтманом, который как бы каббалист. Опять-таки, среди Есть разные каббалистические школы, которые между собой отчаянно воюют, как и полагается. Вот, точно так же, да, мы даже написали по этому поводу сайт, на котором поставили соответствующий вопрос. Это было где-то 2 месяца тому назад. Реакции не последовало. Я знал, что она не последует, но я рассчитываю, что я с ним встречусь где-то вот в начале года, и мы попробуем эту тему обсудить. Поймите, нельзя заставить людей силой думать о будущем. Понимаете, это внутренняя потребность. Она или есть, или ее нет. Когда люди думают о том, что вот я вчера получал 100 монет, а сегодня 80, и моя главная задача – это вот восполнить этот недостаток, бессмысленно с ним говорить о том, что будет через 5 или через 10 лет. Классический совершенно образчик, да, вот очень интересный. Где-то примерно месяц тому назад есть такой ведущий у нас на телевидении, его зовут Владимир Соловьев, который очень гордился тем, лет там 8 тому назад, я не очень в этом смысле по времени слежу, что он входит в какие-то каббалистические группы, но не лайтмановские, а, по-моему, Берга. Это как раз вот главный...
Ну, для наших слушателей это абсолютно...
Нет, я просто объясню.
Неизвестные люди. Объясню,
да, а потом эта тема исчезла и пропала. Мне было непонятно, то ли он ушел, то ли его ушли, но... Месяц тому назад на какой-то встрече, значит, с поклонниками и поклонницами его спросили по поводу меня. И он сказал там, говорит, много их, таких умников, соответственно, которые-то вот говорят, а вот как посмотришь список Forbes, их там почему-то нету. И мне все сразу стало понятно, да, это человек, который живет в либеральной ценностной модели. Не может человек, живущий в либеральной ценностной модели, думать о будущем, неважно в каком контексте, в исламском, христианском или каббалистическом, иудаистском. Не может. Он вот в либеральной модели живет. Вот это его. Живет и живет. Че?
Мы проговорили очень много сейчас о либеральной модели. И вот эта конструкция из разных образов, которые имеют такую эвристическую ценность, потому что они производят впечатление объяснения мира, и на самом деле не только объясняют, но и дают возможность политическим уже силам действовать на основании уже убеждения в том, что вот это объяснение мира, оно верно или неверно. Но теперь поговорим о... Вторая часть о консервативных ценностях. И консервативные ценности, они тоже очень разные же. Они бывают и левого, и правого порядка. Вот что вот это, по вашему мнению, нам открывает вот эта консервативная
революция? Давайте мы посмотрим на политическое поле. Вот в политическом поле есть две основные оси. Левая, правая и либеральная, консервативная. Одна ось... Ну, условно говоря, консерваторы наверху, либералы внизу, а левые и правые, понятно, левые и слева, правые и справа. Так вот, что победило? Победила право-либеральная концепция. А дальше стало понятно, что она не жилец. Значит, от нее стали дрейфовать. Куда дрейфовать? Из право-либеральной концепции в право-консервативную. И мы видим правого консерватора Трампа. И из право-либеральной в лево-либеральную. Лево-либеральный в США – это Сандерс, который, кстати, должен был победить в демократической партии, и тогда бы он победил и Клинтона, и Трампа, и стал бы президентом. Но поскольку аппарат демократической партии США контролировался командой Клинтон, то поэтому они там фальсифицировали выборы. А для того, чтобы к ним не приставали, они сказали, что это все коварные русские хакеры. Так вот, соответственно, дальше надо эту линию замыкать. А на чем она замыкается? На противоположном квадранте от... правых либералов, это левые консерваторы. За всю историю существования человечества левоконсервативное государство было одно. Это СССР. В таком совершенно своем классическом смысле. Вот не позднее брежневском, а, так сказать, вот если условно, сталинском. Потому что и, соответственно, ценности семьи, и оттуда потом вылез после Хрущева, который, значит, с церковью боролся, моральный кодекс строителя коммунизма, который 10 заповедей, ну и так далее. И плюс к этому еще одна вещь, было еще одно государство, которое, видимо, было левоконсервативным, но мы про него практически ничего не знаем, потому что оно было уничтожено физически с вырезанием практически всего населения мужского. Это государство, которое было в Латинской Америке на месте нынешнего Парагвая, которым там, соответственно, было построено на базе как раз христианской модели левоконсервативное государство, и которое под патронажем Соединенных Штатов Америки было аргентинскими, бразильскими и боливийскими войсками уничтожено. Кстати, это очень интересная тема, как она существовала, на каких принципах и так далее. Очень мало что известно. Значит, и таким образом мы видим, что вот эта вот либеральная штука, она консерваторов уничтожает и душит везде. Поэтому логика, в которой мы должны двигаться, это логика левого консерватизма. С точки зрения экономики тут все ясно. Вот с точки зрения идеологии это, безусловно, как бы православие, а с точки зрения экономики это... социализм. Да?
То есть социальное государство.
Да. С учетом морального кодекса не то, что было в конце 19-го, начале 20 века. Не сословное государство, а вот такое вот как бы народная демократия. Что такое советы? Отметим, кстати, что революцию во многом делали поклонники Маркса, которые как раз представители западной идеологической концепции. И, собственно говоря, только к 1937-1938 году Сталину удалось с этой концепцией разобраться. Потому что концепция Маркса в России и СССР, ее реализовать было невозможно. И по внутренним причинам, потому что это только часть мировой экономики, а не вся, как предполагал Маркс. И потому, что она, в общем, с христианскими ценностями в сложных отношениях. Да? Если мы почитаем... представление Энгельса там о семье, обо всем остальном.
Но они как... чудовищные просто. В том же манифесте, который они написали, там же все прописано было просто от и до. Все ювенальные ценности. Ну, отсутствие вот... семьи, борьба с семьей, отъем детей, общие эти, начиная с детского сада, общие дети, все общее.
Я про то и говорю, да, что, соответственно, вот как бы мы должны, и вот именно это, и мы как раз начали строить совершенно другую модель. Об этом у нас, кстати, писалось, говорилось, что ленинизм – это вовсе не марксизм, это его сильно творческое переложение. Но на самом деле, по большому счету, мы же понимаем, да, что не Ленин в реальности все это создавал, а это создавала совсем другая группа. Кстати, именно по этой причине сегодня идет бешеная демонизация Сталина, потому что он как раз и выдвинул ту альтернативу, которая сегодня может выиграть в рамках вот того, что происходит.
Ну, то, что описано, это, в общем, то, что предлагает Путин.
Это очень, по пунктам это просто очень похоже. Сложная вещь, потому что Путин – арбитр между элитными группировками. Если он выберет, обращаю ваше внимание, у нас появился человек, который олицетворяет левоконсервативную идею. Прямо вот как чертик из табакерки. Грудинин. Несколько дней тому назад. Почему Грудинин? А очень просто. Потому что он олицетворяет вот эту вот левоконсервативную идею. Путин пока олицетворяется справа консервативной идеей, с Трампом. Если он сделает шаг влево, то все, он тогда чемпион. Но для этого ему надо убрать вот эту вот либеральную команду, которая, кстати, объявила ему войну и занимается откровенным вредительством. Просто вот прямым. То есть вот вся конструкция, в которой...
Это что ж такое? Нет, здесь подробнее хотя бы. У нас остается очень немного времени
до конца программы. Я про это говорил очень много, я могу тут сослаться. Есть такой канал «Царьград». Нет, он остался.
В интернете, правда.
Да, он остался, да. Значит, там есть такой ведущий, Юрий Пронько. Сейчас все переходит в интернет. Никто не смотрит телевизор. Значит, Юра Пронько ведет каждый день с 6 до 7 аналитическую передачу, и у меня на сайте есть ссылки за последние там две недели, дважды или трижды я у него выступал, и подробнейшим образом мы там описывали, как либеральная команда целенаправленно подставляет Путина. Ну, то есть, фактически, вот, как бы говоря, в четверг Путин говорит со слов правительства, что начался экономический рост, а в пятницу правительство говорит, что у нас на самом деле промышленный спад. С намеком народу. Смотрите, этот-то совсем сбрендил, да? Вот. Ну и так далее. То есть, в общем, вот происходят чрезвычайно важные события, и я склонен считать, что Новый год будет ключевым с точки зрения этих событий, чему, в общем, нужно радоваться.
Ну, дай это Бог. А если говорить так же кратко об основных силах, вот сил-то они, можно говорить о моделях и о том, какая модель перспективна, а сила-то все-таки у нас есть на то, чтобы реализовать эту модель и противостоять, грубо говоря, Америке.
Я думаю, что есть... да. Понимаете, просто противостоять либеральной Америке сложно, но она идет на спад. Противостоять Америке Трампа — это будет региональная держава. Поэтому, если мы кинем правильный клич, очень много кто придет к нам. Кстати, вот есть, по крайней мере, две страны, которые уже смотрят просто. Это Турция и Япония. Я уже не говорю о Средней Азии.
А Китай?
Китай, он, безусловно, самостоятельный центр силы, но если мы правильно будем себя с ним вести, то он будет дружественен и не агрессив.
Ну, да это бог. На этом мы закончим, хотя, конечно же, в рамках того языка обсуждения, который сейчас вы задали, можно говорить об этом бесконечно, потому что и святые отцы, вот вся патристика наша, и ученые, которые строили свои размышления, философы древности, практически всего христианского мира со времен Спасителя, строили свои размышления именно в этих категориях, безусловно. И эти размышления были всегда продуктивны. Они давали, может быть, разные выводы, но давали все-таки возможность как-то освоить и осмыслить происходящее и, соответственно, принимать какие-то решения на этом основании. И, в общем-то, нужно сказать, что модель осмысления в рамках библейско-христианских образов, понятий, и символов, ценностей оказывалась обычно... ну, более верный, более евристически ценный, более познавательный в конечном счете. И приносила победу тем силам, которые модели осваивали вот эту, о которой вы сейчас говорите, то есть консервативные ценности, модели левого консерватизма. Я надеюсь, что и на этот раз, если маятник так качнулся, и мы это все наблюдаем, а вы так замечательно это объяснили, то правда будет и за нами, потому что мы как раз сейчас находимся в ритме с этим движением маятника. Я прав?
Да.
Ну что ж, на этом прекрасном «да», да. Мы закончим сегодняшнюю нашу Спасибо. Программу. Мы беседовали с Михаилом Леонидовичем Хазиным, известным политологом, экономистом, писателем, публицистом. Кем вас ни назовешь, все будет правильно. Спасибо большое за сегодняшнюю беседу.
До свидания.